Сегодняшнее наше общение, как я уже сказал, посвящено вопросам и ответам. Я начну отвечать кое-какие вопросы. Я уже говорил вам, что я не на все вопросы успеваю по времени ответить. В последнее время вопросов было задано больше, чем я успевал по времени на них ответить. И поэтому накопилось уже какое-то определенное количество вопросов, которые остались неотвеченными, да? Так что я начну отвечать на некоторые вопросы, которые мне были заданы когда-то. Значит, первый вопрос, на который я буду отвечать, это вопрос Юлиуса с Германии, да? Кажется, прошлую нашу конференцию в пятницу он написал такой вопрос. Так получилось, что я заболел и оказался на всю неделю прикован к постели. Моя жена сказала, какой я стал смиренный. Как бы мне научиться смирению без болезни? Что я могу сказать, Юлиус? Уже само желание научиться смирению уже само по себе похвально. Это такая черта характера, я буду говорить, смирение, да, но она противоположна, ну, будем говорить, гордости, да, строптивости и так далее, да. Когда человек на что-то претендует, громко о себе заявляет, да. Ну, я вначале хотел бы обратить ваше внимание на вот эти понятия. Что такое гордость и почему это плохо, да? И что такое смирение, и почему это хорошо? Ну, я вам пример такой приведу. Помните, да, Писание нам говорит, Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Ну, если говорить о том, что дает и в чем противится, речь идет о благодати, то есть о работе Святого Духа над человеком. Бог посредством работы Святого Духа действует на сознание человека, и вы знаете, работа Святого Духа в чем заключается? Дух Святой научит, напомнит, обличит, утешит, да? Обратите внимание, такая воспитательная, научительная работа. Почему же написано, что Бог гордым противится? Не в смысле, поймите меня правильно, что вот Бог стал в позу и противится человеку, вот я ему что-то не дам, потому что мне так хочется. Такое библейское выражение. Не то, что Бог противится, а сам человек ставит Бога в положение, когда Богу бесполезно что-либо делать. То есть пытаться что-то делать, что-то объяснять, как-то вразумлять этого человека является просто бесполезным занятием, если человек гордый. Объясню почему. Что такое гордость и почему это является пороком? Я вам скажу, не просто пороком. Я бы даже сказал, что этот порок главенствующий. С этого порока все остальные, как поросль с корня идут. Ну, на кусте. Куст срубаешь, да, корень есть. Так вот, я говорю, гордость – это корень. А вот это все остальные грехи, поросль новая, новые побеги, которые дает куст, да, этот корень. Вот это все остальные наши пороки. Я уже говорил на эту тему и говорил достаточно не один раз, да. Но повторюсь, смотрите, гордый человек, что такое гордый? Это человек, который все знает, все понимает, его не учи, ему не подсказывай. Он, как правило, непогрешимый, хоть и грешит, наверное, больше, чем все, да, но он не согрешает. Далее, его точка зрения всегда правильная. Он никому не прислушивается. Если кто-то не согласен, он обижается. Смотрите, я еще можно что-то перечислять, но я говорю, достаточно будет, чтобы нам понятно было, что такое гордость. Человек, у которого у себя на уме. Попробуйте, научите этого человека. Я уже не говорю сейчас о Боге, а вот мы, люди, когда встречаемся с таким человеком, попробуйте ему что-то сказать. Если ему говоришь, смотри, вот так написано, я знаю, ты сколько лет в церкви. Все, вопрос оконченный, да? Если кто-то, если он читает Библию, то только он понимает. То есть гордому человеку свойственно что? все знаю, все понимаю, я не нуждаюсь в обличениях, меня не надо учить, я не ошибаюсь, и еще и реагирую болезненно, если кто-то со мною не согласен. Это уж, будем говорить, такие претензии, что я если сказал, то так должно быть. А если кто-то сомневается или не соглашается, или еще задает вопросы, то я в нем вижу чуть ли не врага. Так вот, смотрите, Бог гордым противится не потому, что Бог фактически противится, а человек противится Богу, а Богу ничего другого не остается, как тоже, ну не хочешь, ну и не надо. Как бы тоже воспротивлюсь тебе, только это не моя реакция, а моя реакция в ответ на твою акцию. Тебя бесполезно чему-либо учить. Поэтому тебя не научит даже сам Бог. Я не раз говорил, что такое гордый человек в семье, муж это или жена. Не бывает так, чтобы два человека сошлось, ну и абсолютно полнейшее совпадение было нрава, характера, там всяких убеждений, да. Все равно люди, живя вместе, начинают притираться. Все равно проявляются у каждого какие-то пороки. Но есть надежда на исправление только при одном условии. Если люди эти не гордые. Если люди эти способны признать ошибку, способны признать поражение, способны признать, что не все знают и хотят исправляться. Если оба гордые, то я хочу сказать, это как два царя на одном престоле. Они никогда вместе в мире не усидят. Они будут ругаться, они будут спорить, они будут воевать друг с другом, но никогда к миру и единству не придут. Смирение – это то качество, которое друзей со временем делает еще более близкими, да? Сотрудников по работе, которое вот это смирение их сближает. В церкви, когда все в состоянии смирения, не будет того, кто будет претендовать на роль учителя, и кто-то будет над кем-то возвышаться, и кто-то кого-то будет унижать, а тот униженный будет обижаться. То есть, что я хочу сказать? Гордый человек, он больной. И извините, скажу, больной не просто больной. Вы знаете, что почти все генералиссимусы, там, Наполеоны, Пушкины, Гитлеры, Ленины, Сталины, вы знаете, в каких учреждениях находятся. То есть мания величия, да, один из признаков шизофрении. Гордыня тоже является, извините, что так уже говорю, но так оно есть. Она делает человека нездравым, необъективным. То есть он имеет предрассудки, причем все предрассудки связаны с его величием. Пусть он не Наполеоном не называется, пусть он Лениным не называется или Сталиным, да, но все равно он какой-то великий, все знающий, все понимающий и ни в чем не ошибающийся. Так вот, такие люди, да, я говорю, больны, можно сказать. Им очень трудно что-то объяснить, они не здравомыслящие. Так вот, смотрите, если человек гордый, ему ничего не объяснишь. Я вам хочу привести пример, еще один такой не очень приятный, да. А вы знаете хотя бы какую-то церковь, которая бы не претендовала на то, что она самая истинная, и которая бы не тянула всех людей только к себе? Вы знаете, это та же болезнь, которая присуща, будем говорить, почти каждому человеку. Человек находится в критическом состоянии по отношению к Богу, да, если он гордый. А если церковь в таком состоянии? Вот обратите внимание, где такая церковь, вот, чтобы она не называлась, пусть будет церковь, пусть стремится к чистоте и святости, но пусть не претендует, что она самая лучшая. Об этом должны говорить другие люди. Люди увидят, люди услышат и скажут, вот это церковь, да? Заметьте, если человек себя хвалит, это некрасиво, да? Если церковь себя превозносит, это в крайней степени некрасиво. И я хочу сказать, заметьте, все существующие церкви с претензиями, что только они самые правильные. Теперь, если это так, вы знаете, чтобы хоть какая-то церковь вот, признала какую-то свою ошибку, или что она в чем-то заблуждается, или что-то нужно скорректировать в ее учении, вы обратите внимание, это отдельные люди в этих церквях, которые читают, вникают, исследуют, думают, молятся, да, им открывается что-то, говорят, смотрите, вот написано, почему мы говорим вот так. И заметьте, только из-за того, что церковь самая истинная, я, конечно, добавляю в кавычках, да, такая церковь сразу объявляет войну этому человеку. Ну, при условии, что он, конечно, прав, не просто тоже очередные, как говорится, претензии, да, на какое-то величие. Человек, против человека объявляют войну, могут раз-два предупредить, в конце концов могут его удалить из своей среды. Почему происходит? А потому что церковь святая. Когда мы говорим о чем? Вот Папа Римский себя там называет, вот его святейшество, Господь Бог Папа, да? Или православная церковь, там его святейшество, преосвященничество. Мы говорим, смотрите, как некрасиво, когда церковь себя объявляет такой. Ну пусть мы так не называемся святейшествами. Но мы говорим, мы самые правильные. Когда кто-то говорит, так у нас же полно грехов. Да, и в Израиле было полно грехов, но мы остаемся народом Божьим. И заметьте, нам Бог открывает, пастыри Богом поставлены, но если Богом поставлены, и Бог нам открывает, и об этом вслух заявляли, да, то я вам хочу сказать, но если Бог открывает, Бог же не ошибается, значит и церковь никогда не признает свои ошибки, и никогда не сознается в том, что могла ошибиться. Значит, будет отстаивание, что я была с Богом, как бы это я так говорю от имени церкви, да, что я не ошибалась, и ты им показываешь, что и вот написано, куда это все деть. Просто задаешь вопрос, не ругаешься. И начинают на тебя смотреть, как Ленин на буржуазию. Естественно, я уже сказал, церковь становится в позу, и церковь такого человека удаляет из своей среды. Кстати, хочу сказать, церковь это не просто люди, а это, как правило, руководители, которые говорили от имени Бога. Поэтому они не могли ошибиться, вы понимаете, да? Логично все. Раз Бог говорил, а на самом деле это заблуждение или ошибка, да, в толковании. А есть люди, поставленные самим Богом, то, естественно, они, Бог не ошибается, и если Он им говорил, то они тоже не ошибаются. Поэтому будут стоять насмерть и отставить свои убеждения. Так я что хочу сказать. Как бы церковь громко называлась, не называлась, но если она претендует, что она самая истинная и сама об этом объявляет, если она держится только того, что уже когда-то было открыто, и кто бы что бы сейчас не сказал, а вот такой или такой момент из Писания, и она не признает, я вам хочу сказать, Бог и такой церкви тоже противится. Вы поняли почему? Она противится Богу. А Бог просто вынужден тоже, коль вы повернулись ко мне спиною, то и я повернулся к вам спиною. А сам стих, как бы говорит, Бог противится гордым. Почему? Не потому, что Бог такой обиженный, да, а потому, что люди стали в позу. Не надо меня учить. Ну, раз не надо, то и не надо. Бог повернулся и пошел к тем, кого надо учить, кто хочет учиться, да. Ну, и получается, что Бог как бы говорит, или Писание обои говорит, что Бог гордым противится. Потому что им бесполезно что-либо говорить. Теперь смотрите. Смиренный человек и смиренная церковь имеют массу преимуществ. Это, как правило, человек или церковь. Они не говорят мнение как истину последней инстанции, как это в истинных церквах святых преподобных говорят, да? Они могут правильно говорить, но всегда выражают свою точку зрения не как истину последней инстанции, а как свое мнение. И при этом говорят доводы какие-то библейские, да? На основании чего они так понимают. Далее. Такие люди никогда не будут претендовать, что только мы правильно понимаем. Таким людям не считается унизительным принять мнение или точку зрения другого человека, если они увидят, что этот человек более глубоко понимает Писание или тот или иной стих, чем, допустим, это я. Такие люди способны принять обличение Святого Духа. Поэтому Бог не противится таким, а наоборот дает благодать. Они, как жаждущая земля в пустыне, которая готова поглотить несчетное количество воды. Бог дает благодать тому, кто ее хочет принимать, А это, как правило, смиренные и простые люди. И я вам хочу сказать, вот не знаю я церковь, которая бы ни на что не претендовала. Не знаю я лично на опыте человека, за редким исключением, но эти люди, как правило, не создают своих церквей. Но если человек что-то, как говорит, я почувствовал внутри веяние Духа Божьего, да, как только он почувствовал, что он реформатор, что он какой-то пастырь, что он уже вокруг себя собирает людей, я таких не видел, чтобы они были смиренные, без претензий, могли бы прислушаться к мнению другого человека и понять другого человека. Как правило, начинаются вот эти, извините, шизофренические замашки. Поэтому, заметьте, смиренному Бог легко и просто может объяснить. Смиренного легко и просто Богу куда-то повести, указать ему путь, и он не будет становиться в позу. Еще один момент хочу коснуться. Не раз мне задают вопрос, вот детям говоришь, как горохом об стенку. Не слушают, не понимают, ты им говоришь, он куда-то смотрит, непонятно куда. Либо стоит и обиженный, когда ему что-то говоришь, типа хватит мораль мне читать, да? Я о чем хочу сказать вам. Ребенок, который воспитан умным, ребенок, у которого воспитывает ум, заставляют думать, которого приучают порабощать свои необузданные страсти, то есть чувства, да? Далее, ребенок, если он умный, то он без амбиций. Заметьте, гордость – это исходит из сердца, а не из разума. Разумный человек не будет претендовать на то, что он все знает. Любой разумный человек понимает, что, ну, как Павел пишет, бездна богатства премудрости и видения, как непостижимы судьбы его. Ни один разумный, мудрый человек не может претендовать, что он все знает и ни в чем и никогда не ошибался и не ошибется. Это только относится к гордым, а заметьте, чувственным человекам, ибо все пороки, включая и гордость, исходят из сердца человеческого. Так вот, ребенок, если его приучить рассудительности, воспитывать его так, чтобы чувства были у него не доминирующими над разумом, да, чтобы он их обуздывал и был рассудительным, он будет одновременно и смиренным. А если он смиренный, то я хочу сказать, не надо ни чуть-чуть напрягаться, когда вы говорите что-то этому ребенку. Он подходит и спрашивает, папа или мама, а что это такое? А как это сделать? Вы ему просто объясняете, он говорит, ой, как хорошо, как понятно. И когда даже такого ребенка там в школе, когда он со своими одноклассниками общается, когда такого ребенка одноклассники, типа, ты не понимаешь, он будет говорить, мой папа или моя мама сказала так, и так оно есть. Он не будет не стыдиться там, что его унижают, или бояться, что он папу или маму слушает и понимает их. А вот если ребенок с детства приученный капризничать, заметьте, это все исходит из гордости, да? Ведь капризы, я хочу, дай, а почему я хочу? А потому что я какой-то особый, да? Так вот, если ребенка приучают капризничать, или потакают, или позволяют, да, быть чувственным, быть нерассудительным, не вникать, все делать сгоряча, все сделать, все, знаете, в порыве какой-то страсти необузданной, да, я хочу сказать, этот ребенок уже сам по себе гордый, и вот эти пороки из этой гордости исходят, да. Теперь, когда вы ему что-то, заметьте, капризничает, потому что хочет, чтобы было по его. Если ему что-то говоришь, он стоит обиженный, потому что не по его. А теперь, заметьте, он с этим свыкается. Мы этого зачастую не видим. Мы иногда бываем такими наивными и говорим, вот вырастет, подрастет, он поумнеет. Я говорю, да, это тот случай, когда говорят, горбатого могила исправит. Но не справится, если над ним не производить никакой работы родителям. Так вот, когда он такой вот все по-своему, то не хочу, то не буду, это мне не нравится, это я люблю, а уроки мне не нравятся, а спать я люблю, а в компьютере люблю, а поесть всласть люблю, и только то, что хочу, я хочу сказать, мы подпитываем его эгоизм этим самым, позволяя ему это делать. А эгоизм – это синоним гордости. Эгоист. Только я. Да гордый это тоже только я, и все должно быть по-моему. Поэтому, заметьте, если ребенок вот такой, то я хочу сказать, все воспитание, все ваши разговоры будут восприниматься как чтение морали, все разговоры будут восприниматься с обидой, и ребенок даже не будет прислушиваться, будет стоять надутый, смотреть пол или смотреть в сторону и внутри себя будет говорить, вот я вырасту, я вам всем задам задачу. Вы узнаете. Это я сейчас как бы рассказал, что такое гордость, что такое смирение, да? Вы поняли, почему смирение нужно человеку? Он будет расти, он будет возрастать, его можно чему-то научить, ему и Бог может что-то подсказать, ему и люди подскажут, и все будет, как говорят, впрок, с пользой, да? Гордому ни человек, ни Бог, никто не может помочь. Я это сказал и по отношению к церкви. Все святые церкви это уже практически обречены. Я просто попутно вспомню вам Откровение 3 глава, помните, да? Последние там стихи ангелу Ладикийской церкви напиши, да? И вы помните слова, которые там записаны, 14, кажется, по 22 стих. Ты говоришь, смотрите, ангел это как бы руководитель церкви. Он говорит, заметьте, я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды. А Бог говорит, а ты не знаешь, что ты несчастен, нищ, слеп и наг. Советую тебе купить у меня золото огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться, и белую одежду, чтобы одеться, и глазную мазь, чтобы помазать глаза твои, чтобы видеть. Обратите внимание. Бог говорит, ты такой, а человек заявляет, а я вот такой. Это сказано о руководстве, как бы, церкви, которой многие из нас принадлежали или принадлежат. Вы понимаете, почему ничего не меняется? Бог гордым и гордой церкви противится. Если я не признаю свои ошибки, то как же меня можно научить и что можно от меня ждать, чтобы что-то поменялось в моей жизни или в жизни церкви? Абсолютно ничего. Нечего ждать. Напрасная трата времени. Поэтому до тех пор, пока и церковь не изменит свою позицию, я вам хочу сказать, она обречена, как и каждый отдельно взятый гордый человек. Теперь возвращаюсь к вопросу Юлиуса. Значит, так получилось, что я заболел и оказался на всю неделю прикован к болезни, к постели. Моя жена сказала, какой я стал смиренный. Как бы мне научиться смирению без болезни? Что я хочу сказать. Я, рассказывая только что, да, вот кое-какую информацию, уже частично дал ответ. Как научиться смирению без болезни? Первое, что нужно, я хочу сказать, чтобы научиться смирению, то сначала нужно увидеть свою гордыню, свое несмирение. Далее, увидеть это и увидеть проявление ее и то, какие горькие плоды приносит гордыня. Это портятся отношения с людьми. Если в семье, то это портятся отношения с мужем или женой, в зависимости, кто несмиренный, кто гордый, да? И получается, чтобы стать смиренным, сначала нужно увидеть то, что нам присуще практически от рождения. Сначала увидеть. Сама по себе гордыня не уйдет. Это знаете, как говорится, мои мозги сами по себе не переменятся. Это вот свойство уже какое-то. Это им свойственно уже как-то так понимать. Склад ума определенный у меня выработался от рождения что-то было. Как-то воспитывали меня, потом среда на меня еще влияла, да. Вот у меня вот такое сегодня в моем, как говорится, мозгу, да. И это само по себе никуда не уйдет и не исчезнет. Так вот, чтобы научиться смирению, нужно увидеть гордыню. Чтобы увидеть гордыню, обязательно нужно чем заниматься. Помните, да? Стих библейский апостол Павел говорит Тимофею, я часто этот стих употребляю, «Вникай в себя и учение, и занимайся сим постоянно». Мы верующие зачастую говорим, мы гордости не должны иметь, Бог гордым противится. Мы должны просить у Бога в молитве, чтобы Бог нас сделал смиренными. Но, во-первых, я хочу сказать, Бог если будет делать, если мы не поддаемся влиянию Святого Духа, то у Бога есть только один момент, один рычаг, это болезнь. Это проблема какая-то такая очень серьезная. И я что хочу сказать. Вы обращали внимание, что если гриппом человек заболеет, то смирение не очень сильно проявляется. Если там, допустим, камни в почках или в желчном пузыре и операция предстоит, у нас смирение может быть больше. А если у нас, извините, уже онкология прицепилась, да, или ВИЧ какой-нибудь, или гепатит С, там уже бывает еще посмирение мы становимся, да? Мне как-то говорили, одни мои знакомые верующие ходят в больницу, в большую, в столице, да, и там проповедуют в разных отделениях. И говорят мне, говорят, самое лучшее восприятие наших разговоров, чтения Библии и молитв только в онкологии. Там, говорят, даже неверующие приходят, и когда кого-то сегодня везут на операцию, вся палата, там уже неверующих нет. Все молятся за того человека, а потом, когда другого везут, те, которые здесь уже находятся, опять за него молятся. И говорят, там хотят молиться с нами, говорят верующие, там читают Библию и задают вопросы. А в терапии, говорит, так смотрят, улыбаются, не сильно серьезно. Относятся к Богу, к вере в Бога, да? Конечно, исцелиться я не к тому говорю, что никто не хочет исцелиться, чтобы Бог это сделал. Исцелиться хотят, но слушать – нет. Вникать – нет. Задуматься – нет. Так вот, смотрите, надо вникать в себя и учение, заниматься с ним постоянно. Чтобы мы в Библии замечали пороки, о которых пишет Библия, да? И чтобы потом эти пороки мы заметили в себе. Это нужно всю жизнь. Каждый день, каждая встреча с человеком, каждое слово, что мы говорим, нужно вникнуть. Что говорю, кому говорю, зачем говорю, с каким духом говорю, какая реакция у моего собеседника. Это все время нужно этим заниматься. Далее, если мы будем этим заниматься, мы увидим свою гордыню. Где-то настояли, где-то проиграли, но стояли насмерть, и получилось, что потом вообще некрасивая ситуация образовалась. Потом уже и в глаза смотреть другим людям как-то стыдно, да? Гордый человек, он везде причиняет боль себе и другим людям. Так вот, я хочу сказать, некоторые люди говорят, верующие, надо гордости не надо, мы против гордости, мы должны быть смиренными. Я смотрю на таких верующих, и из тех, кто так говорит, 90%, говоря о смирении, проявляют гордость и ни чуть-чуть не имеют представления, что такое гордость, и с чем ее едят, и как с ней бороться. Вы понимаете? Они думают, что раз они говорят вслух о смирении, то это и есть смирение. Главное говорить. Нет. Быть таковым надо, а говорить можно что угодно. И заметьте, смирение – это не то, что некоторые понимают, вот есть гордые люди, но они вслух не говорят. То есть не настолько глупы. И выглядят за смиренных. Но они внутри сидят, и тот не так сказал, и тот не так ест, и тот не туда ходит, и не так понимает. Он внутри сам у себя на уме, но не столь глуп, чтобы это высказывать вслух. Так я хочу сказать, что гордыня, она может быть даже при внешнем смирении. Знаете, есть такая русская поговорка: смирение паче, то есть хуже гордости. Что это обозначает? Когда человек, понимая, что гордиться вслух некрасиво, принимает на себя личину смиренного человека. Голова опущена, вслух не выступает, громко не говорит, Но внутри, там, я говорю, на семерых поделить гордыню, и все будут очень гордыми. Так вот такое смирение показное, чтобы показаться пред людьми, хуже гордости, имеется в виду, скрытая гордость хуже открытой. И смирение, как я уже сказал, гордыня, это тоже не голову опустить. Это быть смиренным и кротким в духе, то есть, другими словами, внутри нас, откуда исходит вот эта гордыня. Это значит в сердце быть смиренным. Но я хочу сказать, желать быть таковым, одного желания недостаточно. Пока мы не увидим, я хочу сказать, из гордыни бороться, ну как можно? Увидев ее, можно обуздывать, не давать ей проявлять себя. Но я хочу сказать, это не победа еще над грехом, над гордыней. Это только метод обуздывания, но она внутри живет. И только размышление, только анализ, я уже говорил, размышление на языке Библии – это то, что мы привыкли называть молитва. Непрестанно молитесь духом, то есть разумом. Молитесь разумом. Что это обозначает? Размышляйте, спрашивайте Бога в своем сознании, в своих мыслях. Дальше. Держите свой мозг в напряжении, чтобы услышать ответ. Если у человека рассудок постоянно работает, и он не находится в состоянии забытия или полузабытия, то он все время будет слышать, сначала не так быстро, не так четко, но постепенно, знаете, как у музыканта вырабатывается музыкальный слух, так у него способность будет вырабатываться слышать голос Святого Духа. И я к чему это говорю? Что если мы увидим гордыню и будем ее обуздывать, это еще не победа. Но когда мы будем размышлять о своей гордыне. Дальше, что значит размышлять? Размышлять, вот я проявил. Далее. Размышлять нужно дальше увидеть, сколько беды причиняет гордыня моя. Другим. С гордыми люди не очень любят дружить. С гордыми, гордые, как правило, одинокие люди. Потому что у них слишком большие амбиции, слишком большие претензии на какую-то особую исключительность. Когда мы увидим, что из-за гордыни мы не услышали чей-то голос, чью-то подсказку, вот когда мы будем размышлять о своей гордыне и видеть все плохие последствия проявления этой гордыни, я хочу сказать, мы сами в себе будем разочаровываться, и мы будем видеть, глянь, куда ни глянь, одна гордыня и обязательно с проклятием для меня самого. Я вам хочу еще такое сказать. Иногда бывает, своя гордыня не так легко и не так хорошо смотрится или видится. Мы иногда ее не видим, потому что у нас внутри уже какое-то такое выработанное чувство. Нет, это ко мне не относится, это вот у кого-то другого, но только не у меня. Вы понимаете, да, это тоже большая помеха в плане духовного возрастания. Так вот, мы должны увидеть гордыню свою. И я говорю, что, вы знаете, иногда мы свое можем не увидеть, но когда мы хотя бы начнем задумываться о гордыне и будем наблюдать за другими людьми тоже, не с целью осудить, а просто иногда бывает, ну, свой порог не видишь. Зато в другом человеке этот же самый порог, ну, настолько явный, настолько некрасивый, настолько отвратительный, когда со стороны смотришь на него и думаешь, боже, как человек этого не видит? Поделюсь просто таким небольшим опытом. Почему я именно так вам говорю, да? Да, когда я понял, что есть пороки, когда я понял, что их нужно победить, а для этого сначала их увидеть, узнать, прежде чем с ними бороться, сначала нужно диагноз, увидеть болячку, чтобы потом знать, что и какие там препараты нужно принимать или операцию, допустим, делать, да, то так и с гордыней. Я говорю, Господи, открой мне. Вот Бог мне открывает, а внутри вот какой-то такой, знаете, вот выработанный уже такой рефлекс, можно сказать. Нет, это не я. Нет, я сразу начинаю приписывать Богу, объясняю, что это не так. Ну, естественно, все проходит мимо, да. А я говорю, Господи, ну научи меня. И вы знаете, иногда кто-то рядом бьет, делает то, что я делаю. А я сижу, конечно, вот тут я объективен, но тут я как раз, как говорится, глазаст. Сижу и говорю, думаю, ну сам в себе. Ну надо же, как некрасиво вот так говорить. Как некрасиво вот так задирать голову. Как некрасиво вот так заявлять, что только я. Как со стороны все видно. И ну я так в душе, так ай-яй-яй-яй, какой человек. Отошел. И вдруг такая мысль. А ты не увидел своего родного братика? А ты не то ли делаешь? И вдруг, знаете, вот как говорят, молния, да? Средь ясного неба такой, думает, слушай, точно, он даже моими фразами, моими выражениями говорит. Так это же я выгляжу таким глупым, боже мой. Говорю, так ты же мне тогда подсказывал и тогда, и тогда, и тогда. А я сразу пытался оправдаться. И это по причине гордости. Говорю, боже, ну спасибо. Вот уже, я говорю, в себе бы я не увидел такой отвратительности в гордыне. Но на другом человеке, как это все красноречиво и так визуально наглядно. И бывало так и раз, и два, и три. Бог! То ли один мое проявление, мой порог проявления моей гордыни, то ли разные проявления, да, вот показывал на других людях. И первым долгом, естественно, я осуждал их, кивая головой, какие они, ай-яй-яй. А потом вдруг раз, вот что, я говорю, дает, вот это, вникая в себя и в Писание, и занимаясь этим постоянно, что это дает? Что пусть даже с запозданием, пусть себе даже не видишь, но привычка хотя бы вырабатываться, думать, наблюдать, увидишь в ком-то, сразу не поймешь, что это ты, а Дух Божий же работает. И вдруг начинаешь видеть, что вот как я выгляжу, Боже мой, говорю, спасибо тебе, что ты мне подсказал. И я это говорю, опять-таки, к чему? Что Бог хочет нам помочь, но без нашего участия, без нашего размышления он не может нам помочь. Второе послание Петра, первая глава, там где-то первые стихи, там, ну, не знаю, там, третий, четвертый, может быть, да, что нам, там написано так, что нам дано все потребное для жизни и благочестия, заметьте, через познание. Что такое через познание? Слово познать, это уразуметь, это значит докопаться, это вникнуть и постичь суть, глубину стиха какого-то или какого-то понятия, да? Так вот, нам дано все потребное для жизни и благочестия через познание. Что такое познание? Мы познаем рассудком. Это когда мы размышляем, вникаем, копаемся, думаем, напрягаем свои мозги. Вот тогда мы начинаем, вот знаете, как проникать в мир атомов. И видим бескрайний вселенский космос. И там мы начинаем видеть все вот эти тонкости, все эти нюансы, а Дух Святой нам это объясняет. Поэтому, размышляя, вникая в эти тонкости, мы начинаем видеть свою гордыню, видеть в людях, продолжаем наблюдать, мы видим, насколько это все нас не украшает и других людей, насколько это негативно сказывается на нашем благополучии, на нашем благословении, да, и в конце концов, занимаясь этим, мы внутри потихонечку созреваем и приходим к тому, что мы начинаем ненавидеть свою гордыню. Типа, она нас уже достала, я ее уже терпеть не могу. Ну, как говорят заяц, погоди. То есть, вот когда у нас уже вот эта ненависть появляется к своему нраву, вот этому гордому, да, я хочу сказать, все, вот это начинается уже открытая война с гордыней. Все, если началась ненависть, если я эту гордыню увидел, если я ее, как говорится, разложил, как говорится, по полочкам и увидел все тонкости, я сам себе противный становлюсь с этой гордыней. И потом я хочу сказать, не надо с ней уже бороться. Нам будет противно подобное повторять. А привычка думать, привычка наблюдать, на языке Библии это называется бодрствовать и трезвиться. Слово бодрствуйте и трезвитесь, то есть не спите. Ну, речь не идет о том, что буквально человек спит. Но мы иногда днем ходим как зомби. Взгляд непонятно куда. Эмоции, страсти руководят нашим рассудком, и мы увлечены каким-то далеким нереальным миром, да? То есть, другими словами, как я говорю, Бог нам звонит Духом Святым на наш мобильник в нашем сознании, а оператор отвечает: ваш абонент сейчас вне зоны досягаемости. Он в нирване. Вы понимаете, да? Привычка думать все превратится в постоянное бодрствование, в постоянный контроль над своим естеством. А ненависть к гордыне, которая уже появится во мне, да? Или в нас. Она уже только, ну, знаете, еще поначалу будет такое, что уже начал говорить, потом стоп. А мне говорят: что ты хотел сказать? Я говорю: ты знаешь, забыл. Я не забыл, что я хотел сказать. Бог напомнил, ну, в процессе. Я только начал говорить, а Бог уже напомнил, и я вовремя осекся. Я говорю: Боже, спасибо тебе. Поначалу будет так, что наговорим и не заметим. Пройдет время, и дай Бог, что на третьи сутки, как говорят, как до жирафа дойдет, что мы проявили гордыню и глупость, да? Но будем, если этим заниматься, раньше начнет это открываться. Уже не через трое суток, а через сутки. Дальше, может быть, сразу после разговора, еще дальше. К концу разговора поймем, еще не кончили разговаривать, но уже приближаемся к концу. И увидим в себе вот эту гордыню. А потом и в середине разговора, а потом и в начале, а потом только подумаем говорить, и внутри вдруг: стоп, ты что говоришь? Ты что, забыл? Я говорю: Господи, спасибо. Спасибо, Боже. А потом вы будете видеть, как другие люди рядом вот так бесконтрольно говорят и проявляют свою гордыню, да? И вы будете видеть, как они сталкиваются лбами с другими людьми. Вы будете видеть, как эта гордыня разрушает отношения. И вы почувствуете свое преимущество и превосходство. Не в смысле гордыню, что ага, вот я тебя обошел. Не в этом. Превосходство, что вы теперь благословлены Богом. Что Дух благодати дал благодать, научил думать, открыл, показал всю, как говорится, изнанку, да? И мы теперь имеем преимущество перед другими людьми. Мы уже не находимся, будем говорить, на поводу в этой гордыне. Она уже не руководит. Богу уже легче со мной общаться и легче меня от какой-то беды отвести. В отличие от других людей. И будете видеть в других людях, и это вам еще больше будет откладываться в сознании, что как хорошо, что я это увидел, что Бог достучался, и теперь у меня этого нет. Конечно, я хочу сказать, гордыня имеет тысячи проявлений, и вы увидите в более тонком проявлении со временем, да, чем в том, в котором вы думали, что уже вы победили. Да, в грубом проявлении со временем гордость исчезнет, да, но потом будет такое тонкое, когда вы уже вслух не будете говорить об этом, да, не будете заявлять о себе слишком громко и слишком, как говорится, ну, что я какой-то особый и великий, да. Но она будет где-то в другом. Ну, я для примера приведу тоже из своей собственной жизни. Что если когда-то кто-то со мной был не согласен, то это я готов был войну объявить. Я шел, и, во-первых, я ругался во время беседы. Я доказывал, стоял на своем. Я вздыхал, я глаза под лоб подкатывал. А потом шел домой. По дороге домой шел, бурчал. Ложился спать, сна не было. Я все выплескал свою обиженную гордыню. Это так было, да? Но потихонечку это стало уходить. И уходить далеко. Но, я хочу сказать, со временем что стало получаться? Уже я не спорю, уже я сижу спокойно, да? Но кто-то со мной не согласен. И по прошествии многих лет я ловлю себя опять на той же самой гордыне. На какой? Нет, я не обижаюсь, спорить не буду. Но внутри, знаете, вот если есть выбор вот этому человеку сделать добро и вот этому, то внутри я так вроде, как говорится, без особой обиды, вроде без особой гордыни, в любом случае отдам предпочтение тому, кто со мной согласен, а не тот, кто со мной не согласен. И я тоже стал замечать, что, слушай, так это та же гордыня. Но она сейчас тоненькая, еле-еле заметная, как прозрачное стекло, вроде бы его и нет. Смотришь на улицу, да? А оно есть. Поэтому там может быть легенькая внутренняя обида. Может быть просто легенькое внутреннее неудовлетворение. Но это говорит о том, что есть еще над чем нам работать. Так вот, возвращаясь к вопросу Юлиуса еще один раз. Смотрите, помните, кажется, 89-й псалом, если мне память не изменяет, я просто сейчас не буду искать, да, там точно стишок, кажется, 89-й псалом. Стих не помню сейчас там, ну, вы его помните все. Лет дней жизни нашей 80, а при 70, а при большей крепости 80. И лучшая пора их – труд и болезнь. Смотрите, лучшая пора жизни. Труд, не имеется в виду труд, работа. Ну, как бы тоже есть что-то с этим связано, а имеется в виду трудности и болезни. Лучшая пора в жизни человека. Почему? Ну, я хочу сказать, обратите внимание, чем серьезнее болезнь, тем меньше начинаем мы выступать. Даже нрав у нас смягчается, и мы как-то и голову немножко, как говорится, наклоняем вниз, и втягиваем ее немножко в плечи, и говорим уже немножко по-другому с нашими родными и близкими. Почему? Болячка способствует нашему смирению. Далее, если болячка серьезная, да еще и трудноизлечимая, вот тогда, заметьте, мы, почему называется лучшая пора жизни человека, когда мы Богу обещаем что-то изменить в своей жизни, вот когда нас вот так припрет трактором к стене. То ли болячка, то ли проблема какая-то. Ну, проблемы всякие могут быть. Жена уходит, муж уходит. Ребенок попался там где-то, с чем-то в тюрьму пошел. Деньги положили в банк, и банк тут вдруг затрещал и временно прекратил выдачу людям ихних средств. И тут мы начинаем: «Господи, если ты отдашь мне деньги, я обещаю тебе там и десятую часть со всего, и обещаю, что вот отныне уже не буду так больше за деньгами, буду читать Библию, как только лучше стало». И все обещания человек забыл, и Библию эту забыл, да и Бога редко вспоминает. Труд и болезнь лучше, заметьте, лучшая часть жизни. Почему? Потому что заставляет нас думать, встряхивает нас, заставляет нас по-другому посмотреть на жизнь, на свою, на Бога. Мы чаще начинаем молиться, мы Богу воздаем обеты, мы Богу начинаем обещать что-то. Пока было все хорошо, мы к этому не имели никакой наклонности или склонности. Хочу сказать, что благополучие для человека является большим проклятием, нежели несчастье. Даже можно сказать, что несчастье и болезнь могут обернуться большим благословением для духовной жизни. А когда все хорошо, ни холодно, ни жарко, когда на счету в банке лежат деньги, когда не болею, когда дома все хорошо, как говорят и дети, и жена, или муж, там и все, полный рог изобилия. А зачем Бог? А зачем молитв? А у меня и так все хорошо. И если у меня все хорошо, значит, и у меня нормальные отношения с Богом. Так вот, смотрите. Вот я уже вам сказал, труд и болезнь – лучшая пора жизни человека, да? Соломон пишет в притчах, да? И в Екклесиаста там пишет тоже мысли по поводу этого. Ну, пример такой приведу. Лучше ходить в дом плача об умершем, нежели в дом веселья, потому что живой приложит это к сердцу, заметьте. Пусть даже не моя болезнь или не моя смерть, но, хочу сказать, там, где весело, там человек не думает, он развлекается. А значит, время проводит впустую. Жизнь у него все равно бежит. Как говорят, солдат спит, служба идет. А человек смотрит телевизор, ходит на танцы, сидит в компьютере или по свадьбам где-то, по именинам где-то, да? Я хочу сказать, да, а жизнь идет. Человек ходит туда и туда, а жизнь идет, а человек прожигает свою жизнь. Поэтому, что я могу сказать, Юлиус, да? Что болезнь – это лишнее напоминание того, что Бог вынужден нам помочь. Если мы не хотим по-доброму вникать, не хотим по-доброму рассуждать, чтобы увидеть гордыню и стать, избавиться от нее, стать смиренным, то Бог говорит, ну что, тогда будем по-другому разговаривать. Я извиняюсь, вы из Германии, я часто употребляю такие речи, не понимаешь по-русски, будем говорить по-немецки. И когда кто-то говорит там, Саша, давай молиться, чтобы Бог моего сына остановил. А я так смотрю и говорю, ну давай молиться. Ну у меня в принципе язык не отвалится, если я буду молиться за вашего сына. Только я говорю, вы почему-то думаете, что раз я буду молиться, то точно ему поможет. А вы будете молиться, то не поможет. Я говорю, вы тоже можете молиться и без меня. И тоже может помочь ваша молитва, но при одном условии. Вы хотите, чтобы Бог как-то остановил его? Да. А как? Я говорю, вы понимаете, что ваш сын не понимает простой и ясной человеческой речи. Он не привык думать. Он по жизни просто, знаете, как, не знаю, как сказать, чтобы было красиво. Разгильдяй какой-то. Он живет в свое удовольствие. Он никогда никаких выводов не делает. Хорошо ли, плохо, приятно ли людям с ним или нет, да? А я люблю, а мне нравится, и да будет все именно так. Так вот, когда человек вот такой, и когда мы молимся за него, и я этой женщине говорю, матери этого сына, говорю, вы понимаете, что до него, вы можете достучаться? Нет. Я говорю, вы помните, я сколько с ним пытался разговаривать? Хоть какая-нибудь подвижка была? Нет. Я говорю, ну давайте молиться. Ну вы, я хочу сказать, вы знаете, как Бог остановит? Как? С ума, тюрьма, пьянка. Или там, ну, что может запить там, или насчет колодца, а потом еще что-нибудь будет. Ну тюрьма, с ума, или тяжелая болезнь, типа онкологии. Ой, Саша, я говорю, тогда, она говорит, ой, Саша, тогда не надо молиться. Я говорю, вот видите, вы сына не любите своего. Нет, нет, я люблю, но так Богу не надо. Я говорю, ну правильно, еще Богу закажите, что ему делать, по вашему рецепту. Ему уже, говорю, 30 или 40 лет, а вы его еще от груди не отлучили. И Бог вам говорит, пора уже грудь, как говорится, прятать под платье. А вы нет, нет, это не по любви. Кстати, хочу сказать, даже если вы будете молиться, и я буду молиться, что Бог его заставил задуматься, то вы должны создать все условия, чтобы он начал думать. А это как? А это так. Если ему там 30 или 40 лет, то вы должны сказать, дорогой, завтрак стоит вот столько. Принесешь деньги, будешь завтракать. Так это же не по-христиански. А говорю, вот это что вы делаете, это по-христиански? Сыну за 30, от груди не отлучен еще, ни дня стажа, ни профессии, ничего. Это называется по-христиански? Вы мне извините, я говорю, это называется через одно место воспитывать сына. Если вы будете говорить, чтобы он, Бог заставил его задуматься, а сами будете решать все его проблемы, чтобы он, не дай Бог, не задумался, то я хочу сказать, молитва, Господи, ты благослови его, чтобы он задумался, остановился, а вы будете делать все наперекор, чтобы он не задумался, чтобы молитва не была услышана Богом, и Бог ничего не смог сделать для вашего сына. Поэтому я хочу сказать, если мы просим, Боже, помоги человеку смириться, остановиться, задуматься, да, то я хочу сказать, если человек не умеет думать, то обязательно болезнь, трудности, проблемы, горе, беда. Причем, может быть, ой, каких масштабов это все. Если удастся, да, Богу, ну, заставить его задуматься, то есть шанс, что этот человек все-таки сдвинется с мертвой точки и хоть сделает какие-то шаги в сторону благоразумия. Но я уже сказал, чтобы не дожидаться, если у нас случается беда, и только тогда мы становимся духовными, да, то я вам хочу сказать, вам Бог намекает. Вы хотите, чтобы я с вами так и дальше продолжал работать? Ну, учтите, если я вам допустил, ну, допустим, там болячка какая, ну, гайморит, с тем, чтобы еще и оперировали, пробивали там переносицу эту, выкачивали гной, да, и все время воспаление, да, если этого не хватает, то хорошо, может быть, что-то посерьезнее. Гепатит А для начала, потом гепатит С для продолжения. Не поможет тогда, ну что, онкология, да, или туберкулез, или тюрьма. Я хочу сказать, как дети иногда у родителей напрашиваются, дайте мне больше, потому что этот метод не помогает. Вот так иногда мы у Бога просим. Поэтому я хочу сказать, если случается беда, и мы начинаем... И метать икру, как бы начинаем думать и молиться, то сделайте вывод. Не надо. Надо внять, принять этот урок. Нужно внимать этому Божьему предостережению, чтобы чего не случилось хуже. А чтобы не случилось хуже, надо начинать, чтобы это без болезней, без проблем, Богу не трудно было нам что-то объяснить. Я уже сказал. Надо вникать в себя, учение, заниматься этим постоянно. Надо подвергать анализу каждое слово, каждая мысль, каждый поступок, включая и с каким тоном, и с каким духом мы это говорим. Там именно видна вот эта гордыня. Да? И когда мы насмотримся на самого себя, в очень будем неприличном виде видеть себя, да, мы станем сами себе отвратительными, наша гордыня нам станет как кость поперек горла, и наступит момент, когда мы скажем «все». Я больше так не хочу. Ну, я думаю, что ответил, да, на ваш вопрос, Юлиус. Так что, ну, и думаю, что эта тема полезной будет всем нам. Гордый не может расти, гордый не может развиваться, гордый не может становиться святее, да? Выводы сами делайте. Если пришествие нас просто подвигает, подталкивать, быстрее освящайтесь. Если нет освящения, знаете, есть гордыня. Это, как говорится, как аксиома. Дальше. Света Санкт-Петербурга спрашивала из притчи 24 главы 11 стиха. «Спасай взятых на смерть, и неужели откажешься от обреченных на убиение?» Как понимать правильно эти стихи, задает вопрос Тамара из Питера. Это как бы знакомая Светы, да? Я сейчас прочитаю это место из Писания, да? И там следующий еще стих, притча 24:11. Значит, я еще раз читаю. «Спасай взятых на смерть, и неужели откажешься от обреченных на убиение?» Скажешь ли, вот мы не знали этого? Я почему читаю 12 стих, он связан непосредственно с 11 стихом. Заметьте, повеление Божье какое? Спасай взятых на смерть. Ну, кем взятых? Ну, будем так говорить, сатаною, его ангелами, да? Ну, иногда сам глупый человек идет, как вол на убой, идет на собственную гибель, на собственную смерть и на собственные страдания, да? И заметьте, спасай ты, который не идешь на смерть, который со стороны находишься, в лучшем положении находишься, как бы Божье повеление, спасай взятых кем-то на смерть. И неужели откажешься от обреченных на убиение? Заметьте, неужели откажешься? Какой вопрос задается? Заметьте, это долг каждого истинно и искренне верующего человека. Люди обречены на гибель. Я пока в общем говорю, да? Это самая-самая разношерстная масса людей. Я вам примеры такой приведу. Наши дети невоспитанные. Если, извините, валяют дурака, делают что-то непотребное и путь держат на тюрьму, на суму или в бомжи, как говорится, прямиком идут, да? Это наши дети. Что значит спасай взятых на смерть? Ну, я доскажу. Это может быть наша жена. Это может быть наш муж. Это может быть наш родственник, да? Дальше. Это может быть церковь, куда я хожу или куда я ходил. Это может быть моя мама. Это может быть мой папа. Но я что хочу сказать? В принципе, я не хочу сказать, что мы верующие настолько, ну, бессердечны. Но я хочу сказать, иногда в жизни так получается. Вот написано, спасай взятых на смерть. А вы ведь знаете, что иногда мы уже махнули рукой кое на кого. А что ты ей или ему сделаешь? Да я ему говорил, да я ему читал, да я за него молился. Да все, бесполезно, бессмысленно. И та же мама, или тот же папа, или тот же муж, или та же жена, или те же дети, вот просто на наших глазах, потому что мы опустили руки, идет в собственную погибель. Так ты же верующий.
Да.
Так что ты делаешь? А, с ними ничего не будет. С них ничего не будет. Вы знаете, иногда мы при жизни людей на них ставим крест. Мы их как бы заживо в могилу ложим. То есть мы уже определили ихнюю судьбу. Они погибнут. Они не хотят. Я задаю вопрос. А может они не хотят, может быть причина в нас самих? Ведь иногда мы так спасаем неуклюже, да? Читаем морали. Говорим с раздражением на повышенных тонах. Это мы тоже говорим, что мы спасали человека. А ведь раздраженный тон. Повышенная тона, некрасивые и неприятные слова, обратите внимание, не заставляют человека уважить нас, прислушаться к нашим словам, задуматься о своей жизни. А заметьте, любое оскорбление вызывает неприязнь и к нам, и к нашим словам, и к нашему Богу, и к нашему пути спасения. Говорит, не хочу я по-твоему и с тобою не хочу. Обратите внимание, слово «спасай» – это значит «бейся». Бейся до конца. В этом твое человеколюбие. Бог бьется за каждого человека, даже за того, который сейчас на дне общества находится. За наркомана, за проститутку, за алкоголика, за вора. Он делает все. И допускает обстоятельства, и допускает ту же самую болезнь, и те же самые трудности, и сталкивает их с такими людьми, от которых можно что-то услышать, и из общения с этим человеком можно над чем-то задуматься. Да? Бог все время в работе, изыскивая методы, средства и лекарства, как бы человека сдвинуть с мертвой точки. И это он делает до последнего вздоха человека. Чтобы хотя бы, ну, в конце жизни, ну, человек все-таки задумался и сделал правильный выбор. На финише жизни своей. У нас, верующих, зачастую, вы знаете, попробовали раз-два, все понятно, с вас толку не будет. То есть крест поставили на человеке. Вот этого не надо делать, сказано, спасай взятых на смерть. Я вам просто приведу пример, может, не совсем будет, так говорить, буду рассказывать про свою маму, да, как бы не совсем красиво, но тут уж, как говорится, что есть, то есть, да. Я не хочу сказать, что моя мама была там плохая или хуже других матерей, да, по-своему любила, по-своему все делала, чтобы меня спасти, чтобы я, как говорится, не пошел по миру, да. Ну, при всем этом, ну, как была научена, куда ходила, что слушала, как учили, была довольно таким, будем говорить, авторитарным человеком. Любила властвовать, любила навязывать, любила требовать. Обижалась, что если не так. Ну и мне пришлось жить вместе с ней до самой смерти. Хотя многие говорили, Саша, женишься, живи отдельно. Ну, Я понимал, ну, кому-то мама нужна будет. Вот так она и будет прозябать, вот так и это. Взяв ее и согласившись жить с нею, я как бы пошел на большой риск. И потом этот риск, как говорится, был оправдан. Ну, как оправдан? Все плохое, что только можно было получить, я все получил. Но я что хочу сказать? Риск риском, проблема проблемой, которые возникали, да? Но я молился за маму, я с мамой разговаривал. Разговоры ни в какую маму не воспринимались. Молился я, как все равно говорят, как горохом об стенку. Да никакой Бог, я уже потом понимал, да не мог он мою маму исправить. Моя мама даже не понимала, в чем ей исправляться. Она была права, как и все мы. Я какой только метод не использовал. Я вам хочу, ну, просто сказать в конце концов. Не буду рассказывать всех тонкостей и нюансов, потому что там не всем это может понравиться, но я, как говорится, исходил из реальной ситуации, а не из того, как некоторые говорят, вот надо было вот так. Я говорю, ты попробуй все это сделай, как вот так. Я говорю, иногда вот так никак не пройдет. Иногда пройдет именно тот номер, о котором верующие скажут, а, это не по-христиански. Ну, я не буду вдаваться в детали, я вам что хочу сказать. Приходилось, мама меня ломала в бараний рог, и я просто понял, что маму надо с умом, с чувством, с толком, с расстановкой, не поддаваться на ее провокацию, но тоже ломать в бараний рог. И я вам хочу сказать, и молился, и разговаривал, и становился в позу, и не уступал иногда ей, как говорят, ни пяди земли. И она психовала. И надо было, придешь, спрашиваешь, мам, ну почему, давай поговорим, не хочу, иди там, ладно, не, иди, так иди. По 2 недели была обиженная, плакала на меня. Вот ты такой рассякой, ты маму не слушаешь. Ну, я говорю, мам, если бы ты хоть правильное что-то требовал, ты же иногда просто делаешь вред всем и не понимаешь этого. Нет ни в какой. И дошло даже до того, что мне пришлось, как говорится, маму на пушку взять. Это я говорю, это маме было 74 года. Как говорят, в молодости не исправился, поздно, батенька, уже исправлять в таком возрасте. Я вам скажу, что, ну, жалко мою маму. И я знал, что она любит, и при этом она могла мне что угодно вытворить, да. И я понимал, что она не понимает, как я сама себя, как и я когда-то себя не понимал. Я все время экспериментировал, все время думал, дошел до того, что моя мама говорила, вот была бы счастлива, жила бы сама припеваючи без вас, и жила бы, как говорят, и в нос не дула бы себе. Я послушал, один раз все-таки, как говорится, разыграл ее так, на полном серьезе. Я ее не собирался, конечно, увозить. Подогнал машину, начал грузить ее чемоданы, которые она приготовила себе на смерть. Она куда? И говорю, все, мама, мечта сбылась поэта. Я говорю, нашел тебе хатку на Украине за $140 под тростником, гектар земли, и будешь припевать, как ты говорила. Вот отвезу тебя, выгружу, как самосвала, вещи не несу в дом, но я твою мечту помогу, чтобы она у тебя сбылась. Все, мама, ты меня достала, все. Моя мама, Саша, да мы же родные, да мы же... Нет, мама, родные. Родные мы были 74 года, а тебе, а мне уже тоже, кто знает сколько. И говорю, мама, никаких мы родные не были, вот так и так. Саша, да я же это, Саша, да, ну, Саша, давай что-то делать, да, Саша, да разве так можно? Да...» Я еще и нервы потрепал, не сдаваясь. А потом сказал, ну ладно, говорю, запомни. Еще один раз, еще одно слово. Если ты не возьмешь себе в руки, мама, я тебя прошу, бери в руки. Уедешь, хатка, как говорится, тебя ждет. Мама это приняла все всерьез. Смотрю, начала хоть чуть-чуть осекаться. А любила она такую фразу из Елены Уайт. Ну, правильно Елена Уайт пишет, но она ей понравилась, и она мне ее всегда говорила. Когда чувствуешь, что ты там раздраженный или не в духе, то иди в комнату, затвори дверь и молись до тех пор, пока твое сердце не успокоится, и Бог не даст тебе смирения и доброту на твое сердце. Она возмущается. Я говорю, мама, хватит. Она мне, вот Елена Уайт пишет, иди в комнату, закрой двери, типа я тебя отчитала, а ты иди и успокаивайся. И после того, как я ее вот это разыграл с этой Украиной, мама начинает выступать, я говорю, мама, ты помнишь, что Елена Уайт пишет? Помню. Мама, беру ее аккуратно под руку и веду ее в комнату. Она сопротивляется. Я говорю, мама, Украина нас не забыла. Она ждет. Мама, так тихо и в комнату. Мама, и стань на колени, как ты говорила, как Елена Уайт пишет. И молись до тех пор, пока мир не будет. Повыступала, но Украина все-таки, знаете, как болячка, напоминала, смиряйся, а то Саша такой, что и вывезет. И дошло даже до такого, что моя мама выступает, потом смотрю, тишина, открываю дверь, смотрю, молится. Вышла, а я так в шутку, ну как, мама, там, говорю, бесы вышли? Она улыбается, говорю, вышли, видно по глазам. А бывало, выйди такое, все, ладно, не трогай. Я говорю, а что за интонация? Я говорю, еще не все вышло. Мама, Елена Уайт пишет, хватит мне то Елена Уайт. Я говорю, мама, ты мне читала всю жизнь, теперь я тебе просто напоминаю, не надо читать другим. И опять в комнатку ее. Я хочу сказать, на 74-м году, я уже так в шутку говорю, она на 74% изменила жизнь. Она стала настолько покладистой, настолько смиренной, что я ее только обнимал, я ее только целовал, и она последние 3 года прожила в счастье, в мире, и все мы в мире. Но я говорю, ой, сколько я проэкспериментировал, пока я свою маму достал. И это я к чему хочу сказать. Мы такими должны быть, я это не то, что похвастался, просто говорю опыт свой, что не надо ставить крест. Надо сделать все, что только возможно, чтобы человек не погиб. Пусть это мама, пусть это папа. Конечно, я вам что еще хочу сказать. Говоря такие слова, спасай, будь неотступен, как говорится, стой насмерть за своих близких, за родных, за знакомых, да? Не пускай все, как говорится, вопрос спасения на самотек. Я, говоря, не став крест на человеке, я вам хочу сказать, иногда бывает, я тоже говорю человеку, что говорю, ты знаешь, я не говорю так, я на тебе крест ставлю, я просто говорю, ты знаешь, ты не спасешься. А мне говорят, вот ты сам себе противоречишь. Я говорю, я не противоречу. Я говорю, что вот в таком положении, в таком состоянии, в каком находится человек на данный момент, в гордыне, в упрямстве, что он никак не хочет, уже все методы перепробуешь, но непробиваемый человек. Я не говорю, я не поставил крест, а говорю, что ты идешь, то есть ты сам своим вот этим упрямством, своей гордыней ставишь крест на самом себе. Я говорю, не изменишься, погибнешь. И ждет тебя по жизни то-то. Это будут, как говорится, божьи методы, которые он будет использовать, чтобы хоть где-то, хоть как-то тебя остановить. Жди болячку, жди проблему, жди землетрясение или еще чего-нибудь, или дом сгорит. Но я хочу сказать, что у тебя будет то-то и то-то. Но плохое будет. Я хочу сказать, есть люди, опять-таки, я не буду утверждать, что все сделал, но опыт мой не маленький жизненный, достаточно богатый. Если учесть, что я вообще все время в размышлении, что у меня мозги никогда не отдыхают, да, иногда бывало с другими людьми, перепробуешь все, что только можно. Как горохом об стенку. И я вам скажу, что остается? Если ты пытаешься что-то делать, разговариваешь по-хорошему, это вызывает раздражение, что ты пристал? Я свободен. Я понимаю, что теперь нельзя даже приставать, нельзя говорить или говорить, давай помолимся, это все равно о нем, и это все равно его раздражает. Что остается? Только молиться. Я хочу сказать, вижу, как люди становятся, как стали в ту позу, так в ней и остаются. Я просто вижу, я молюсь, абсолютно никакого сдвига результата нет. Я, опять-таки, не говорю, все знаю, все понимаю, все перепробовал, но из того арсенала, что знал, что понимал, что уже проверено, да, испытал, проверил все. На этого человека не действует. Человек встал в позу, идет прямиком насмерть. Я говорю, еще пока не умер, еще надежда не потеряна. Но знаю таких людей, которые там за 20 минут до смерти признают вот такие свои пороки. Я знаю и такие случаи, когда, ну, люди разные, понимаете, бывают, да? И бывают такие люди противные, извините, по жизни, что, знаете, никого не любят, все должно быть по его, все плохие, один он или она хорошая, да? А люди делают добро этому человеку, все равно все плохие. Ну, из таких людей один человек был мне довольно знакомый, она, эта женщина, она только меня и уважала, наверное. Ну и побаивалась немножко, потому что я, в отличие от всех, мог ей сказать, невзирая на ее нрав. Тихо, спокойно, но прямо, как говорится, без обиняков, прямо в лоб. И вот у нее появилась онкология. Саша, приедь, Саша, помолись, я выздоровею, если ты помолишься. А я прямо говорю, вы извините, о выздоровлении я молиться не буду. Потому что вы погибнете, это вам на погибель. А болячка вас приперла, ну просто другого метода не было у Бога. И я говорю, молитесь о том, чтобы смириться. Проанализируйте все свои поступки. Вы, может, что-то не увидите, я вам рассказываю. У вас вот такой порок, вот такой гордыня, это первый и основной порок. И вы должны попросить прощения у тех людей, только если попросите это просто так, что Саша сказала, сами не будете чувствовать, как говорится, собственной вины, то я говорю, это не поможет вам, вы все равно погибнете. Вы должны осознать, что вы делали больно. Вы должны осознать, что вы были неблагодарны. Вы должны осознать, что вы не любили тех, кто вас любил. И пришел один человек, невестка, которая, не знаю, что только не делала доброго для нее, и которую она ни во что ставила. И говорю, вы чувствуете вину перед ней? Молчит. Вы понимаете, сколько вы сделали всего не того, что надо было делать за ее любовь и доброту? Вы понимаете, что нужно попросить прощения? Этот человек, наверное, никогда ни у кого не просил прощения. Как онкология, уже все обречен, уже, как говорится, нет выздоровления, там уже запущенная форма. Сидит, молчит, смотрит куда угодно, только не туда, куда надо. Сопит носом. И я говорю, вы понимаете, что надо попросить прощения? Вы же с этим уйдете и с этим встанете на суд. И тогда сидит человек, ждет, ну, как бы время какое-то проходит, потом извини меня так через зубы, не глядя в глаза, а глядя в сторону. А я говорю, это все? Вы по любви? Да. Ну, если по любви, так обнимите, поцелуйте. Это надо бы видеть все равно, что горячую кастрюлю с кипятком обнять, поцеловать. Я говорю, давайте, давайте. Подталкиваю человека. И вот она, совершая подвиг, чуть ли не распятие на Голгофском кресте, протягивает руки, нехотя, но, как говорится, я же стою над душою. И когда я стою над душой, это бывает, как говорится. И человек протягивает руки, обнимает, и вдруг вот это, ну, переломал себя человек, ну, я помогал, стоял на подхвате. Обнимает и расплакалась, как никогда в жизни. Она, наверное, никогда не плакала в этот момент. И прямо видно было по лицу, как от нее отошла вот эта злоба, вот эта обида. Сидит. Совершенно сам, этот человек сам на себя не был похож. Я уехал, буквально через несколько дней она умерла. Это я опять к чему говорю. Да, я немножко, извините за выражение, изнасиловал эту женщину. Вы поняли, как, в каком смысле, чтобы никто не понял, что буквально на старости старуху я это. Но я подталкивал, я, знаете, как, можно сказать, не по-христиански, хотя я говорю, этого не надо делать, но учитывая возраст, учитывая болезнь, зная, что завтра умрет, зная, что у нее самой не хватит силы, я в этот момент, учитывая вот эти все, как говорится, сопутствующие обстоятельства, да, я просто понимал, тут даже надо подталкивать, против чего я вообще по жизни. Но в данном случае этому человеку нужно помочь. Самолет терпит катастрофу, есть парашют, говорю, прыгай. Нет, я не могу, я боюсь. Так разобьешься, нет. Ну тогда, извините, надо коленкой немножко в одно место и сказать, где дергать за кольцо, чтобы парашют раскрылся, и вытолкнуть человека. Ну ради его же спасения, да. Хотя я говорю, я сам против этого. Это я опять к чему говорю, да? Спасай взятых на смерть. Не нужно, конечно, считать, что все сделали. Зачастую мы не все еще сделали, не все методы перепробовали, а зачастую мы еще сами по себе неправильно спасаем. Одна из самых больших причин и главных, да, это так как мы спасаем, то я хочу сказать, мы насилуем людей, мы представляем Бога недобрым, несправедливым, таким назойливым, да, пристающим к людям, да. И иногда именно из-за нашего нрава эти люди не спасаются. И именно из-за нашего нрава и характера нашей гордыни эти люди противостоят нам и не поддаются на наши уговоры и не приходят к Богу. Они не хотят видеть Бога такого, какого мы представляем. Им такой Бог не нравится в нашем представлении. Значит, заметьте, спасайте взятых на смерть, и неужели откажешься от обреченных на убиение? Я еще вам пример такой приведу тоже. Одна моя знакомая по поводу мамы. Тоже, ну, мама как мама, но я хочу сказать, тоже, знаете, вот прожила жизнь, вот и не всегда и не всему доброму научилась. Хотя неплохой как человек, но так, должно быть по ее и все. Я говорю, там, как мама? Так. Что-то мама, разве ты ее не знаешь? Да, я стараюсь поменьше к ней, она поменьше ко мне. Я говорю, так она погибнет. А что делать? Я говорю, слушай, ну измени метод этот на вот этот. Попробуй с такой стороны, а попробуй с вот этой стороны. Проходит время, человек вот просто прислушался, начал что-то делать. Говорю, слушай, с мамой стали лучше отношения. Я говорю, так смотри, реально стали лучше, а значит добрее стала мама. А значит, и к Богу, значит, она потянулась. Или давай, 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 пока живая, чтобы она не погибла. И опять-таки, вот подсказал человеку, тоже вроде как бы подтолкнул. Почему крест поставили на человеке? А вы знаете, что нам, людям, свойственно такое. Тот такой, это как приговор. А тот вообще, извините, дурачок. А у того с мозгами не в порядке. Это... Мы и судим одновременно, да? И заметьте, под этим просматривается еще и что? И приговор как неисправимому человеку. И вот это наша точка зрения, это внутренняя наша установка. С этого не будет толку. Тот погибнет. А этот говорит, такой и рассякой. И заметьте, если у нас внутри установка по отношению к людям, то заметьте, эта установка, это как программа в компьютере. Она и определяет наши отношения с этим человеком. Если у нас установка, что все, с него толку не будет, то я хочу сказать, мы ничего не предпринимаем, мы уже не молимся, не экспериментируем, не трудимся над собой, чтобы что-то изменить в подходе к нему, да, не размышляем, как к нему подобрать ключик. Заметьте, внутренняя наша установка, это уже приговор, который не подлежит пересмотру. А мы зачастую живем с такими установками. Поэтому я еще раз говорю, не нужны установки, не надо ставить крест на человеке, да? Спасай взятых на смерть, и неужели откажешься от обреченных на убиение? Скажешь ли Богу, вот мы не знали этого, что надо, а ты что не видел? А ты что не знал, куда человек идет? Кстати, хочу сказать, если мы не будем проявлять заботу о других людях, о их спасении, то я вам хочу сказать, это может отразиться очень печально и на вопросе нашего спасения. Потому что если мы безразличны или нелюбовны по отношению к другому человеку, если нам судьба другого человека безразлична, то мы не имеем любви. А если не имеем любви, то мы эгоисты. Иногда мы так говорим: «Ха, вот я его начну спасать, я только проблемы себе лишние на свою голову приобрету». Да, я хочу сказать, спасение – дело не всегда благодарное. Да, можно еще, как говорится, и проблему приобрести. Точно так, как говорят, вот видишь, написано: «Видишь, брата согрешающего, обличи между тобой и им одним». А, говорит, ты пробовал? Хватит, я один раз сказал. Не, ну я понимаю, что тот человек отреагировал не совсем красиво. Для тебя это было больно. Но опять-таки говорю, ты просто избегаешь, написано, обличи, видишь, если видишь согрешающего. Если ты обличил, а он не принял, кровь его будет на нем. А ты не будешь виноват. Но если ты видел, но не обличил, он умрет за грех свой, а с тебя взыщу кровь его. Заметьте, за то, что ты не проявил дело любви. Скажешь ли Богу: вот мы не знали этого? Дальше написано: а испытывающий сердца, имеется в виду твое сердце, разве не знает, что ты знал? Разве не знает, что ты понимал, что ты просто от них отрекся? Дальше написано: наблюдающий над душою твоею знает это. И воздаст, знает это, заметьте, и воздаст человеку по делам его. По каким делам? По делам нелюбви, что ты отрекся от человека и пустил, как говорится, его спасение на самотек. Что ты не думал, не вникал, не молился, не экспериментировал. Понимаете? Ты просто отрекся от него. Не знаю сего человека. Да, он неприятен. Да, от него проблемы. Но я хочу сказать, заметьте, у него со мною и у меня с ним в отношениях проблемы. Но если я его близкий и я не хочу, кто из далеких поможет этому человеку? Значит, все, он обречен. Все плюнули на него, как говорят, да? Все махнули рукой. Ну так все чужие, а ты же родной, ты же близкий. Но если ты оставил, то другие и подавно оставят. А Бог хочет, чтобы мы были участниками спасения других людей. Кстати, хочу сказать, попутно эта информация. Спасая других людей, экспериментируя с собою, наблюдая за собою, над своим духом, над словами, которые мы говорим человеку, видя, что слова там или помогают в какой-то степени, или не помогают вообще, или помогают вообще хорошо, да, заметьте, мы занимаемся постоянно духовной борьбой, духовной практикой. Это же оборачивается для нас мудростью. Мы же обогащаемся опытом, экспериментами. У нас же, получается, голова будет как научно-исследовательский институт. Я вам хочу сказать, занимаясь собою, занимаясь другими людьми, вот то, что я сегодня знаю, то, что я сегодня вижу, ведь это результат спасения самого себя, спасения других людей, желания им помочь, желания и молитвы, и размышления, как подобрать ключ к тому человеку, к тому, а двух людей одинаковых нет. Вы понимаете, так как вор, извините за сравнение такое, который, подбирая ключи к различным замкам, в конце концов приходит к какому-то такому универсальному ключику с какими-то такими, будем говорить, тонкостями, которые отмыкают практически любой замок. Сравнение не очень красивое, но я хочу сказать, двух людей одинаковых не бывает. Каждый метод, который помог в общении с одним человеком, уже в отношении другого человека должен быть дополнен различными, будем говорить, плюсами и минусами, добавками и убавками, да? Дополнения должны быть какие-то. И заметьте, спасение другого человека и спасение самого себя – это отличнейший стимул для собственного обогащения божественной мудростью в плане подхода к человеку. Ой, все, я ответил и на этот еще вопрос, да? Ну, я еще на один отвечу, это тоже вопрос Юлиуса. Уже, наверное, на сегодня будет достаточно так по времени, да? Уже 1,5 часа мы прообщались. Еще на один вопрос отвечу Юлиуса. Так, Иоанна, Евангелие от Иоанна, 6 глава, 40 стих. «Воля пославшего меня» – это слова Христа. «Воля пославшего меня», то есть Отца, «есть та, чтобы всякий видящий Сына и верующий в Него имел жизнь вечную. И я воскрешу его в последний день». Вопрос какой Юлиус задает. «Если я Христа не видел, то и восстановлению, как бы воскрешению, не подлежу. И если я умру», а он, Юлиус, имеет в виду, что глазами его не видел, вот как буквально по стиху, который я только что прочитал, «и если я умру, то спасение не дошло до меня». А что я скажу, Юлиус? Вы неправильно понимаете этот стих. Заметьте, слова Христа, который говорил эти слова, когда он это произносил? Когда он был в человеческой плоти, находился на нашей земле. Был в Иудее, да? Ходил по земле, и его видели люди, и с ним разговаривали, его слышали люди, да? Он говорит тогда говорил такие слова по отношению к тем людям, которые его слышали и видели. Так вот он говорит: «Воля пославшего меня Отца есть та», что я не просто так пришел, что у Бога есть какой-то план, какой-то умысел, да? Его воля, то есть Отца, какая? Чтобы всякий, видящий Сына, заметьте, видели Его глазами, что Он говорил, как Он говорил, как Он обращался с людьми, как Он поступал, как Он проявлял там любовь или какая-то строгость, в каком-то виде проявлял, заметьте, чтобы всякий, видящий Сына и увидевший в Нем образец для подражания, то есть увидевший в Нем Бога Отца, да, должен был еще уверовать в Него, чтобы захотелось так жить. То есть, если у Него так получается, вот я его вижу, вот он так ведет, я вижу, какая мудрость, я вижу, какое его сильное влияние на людей, как он способен словом, взглядом заставить человека задуматься, как он легко и просто обращает человека от греха в сторону истины, да, в сторону добра. И вот я, видя это, начинаю веровать, что если у него это получается, то получится у меня. И вот я хочу таким быть. Я хочу подражать ему. Я хочу быть похожим на него. Заметьте, у меня появляется вера. Вера – это как бы стимул, стремление, желание осуществлять это. Да? Он эти слова говорил, всякий видящий сына, говорил тем, среди которых, тем людям, среди которых он был, и кто его видел и слышал. У нас сегодня его нет. Некоторые говорят, эти стихи нужно понимать так. Христос должен явиться, и мы его должны увидеть. И вот когда мы его увидим, то тогда мы уже спасемся. Я хочу сказать, знаете, что вы можете увидеть не его, а сатану, как мне явился. Я просил: «Господи, хоть раз откройся», так он открылся. Пришел полностью похож на Христа, только я по взгляду раскусил, что что-то не то. Федот, да не тот. Так я хочу сказать, слава Богу, что я даже в видении в ночном, и потом, сначала сон был, а потом видение, что я, привычка думать у меня и там проявилась. Я там анализировал ситуацию, явился Христос, что-то говорит мне, подыгрывает моей гордыне, а я размышляю. И в процессе размышления, как это наяву бывает днем, да, я понял, что это не Христос. Поэтому некоторые говорят: вот надо просить, чтобы он явился. Я говорю: смотрите, великая, как говорится, царство, чтобы Христос каждому являлся. Я что хочу сказать? Блаженные, помните слова Христа, не видевшие, но веровавшие. Мы живем в другое время. Сегодня Христа нет, ходящего по земле. Мы не можем его видеть и его за руку поприветствовать, да? Он разговаривает с нами теперь в духе. То есть, я хочу сказать, мы не видим его, но о нем написано. Написано теми людьми, которые видели его, веровали в него и уподобились ему. Далее, я хочу сказать, ну, кто-то скажет, знаете, кто-то мало ли что мог написать. Я вам скажу, ладно, Для меня, конечно, то, что написано, было, ну, будем говорить, очень-очень хорошим подспорьем для того, чтобы я имел правильное представление о Христе. Но я хочу сказать, когда я начал со Христом общаться посредством работы Святого Духа, когда я научился слышать этот голос, когда я его, этот голос слышал и слышу постоянно по сей день каждую минуту, который все время заставляет думать, анализирует, подсказывает, предостерегает, да? Когда я общаюсь лично со Христом, ну, только поймите, это я не то, что говорю, вот я лично общаюсь, вот я такой выдающийся, я не к этому, я говорю, я не хвастаюсь, я просто говорю о том, что, в принципе, мы все должны иметь личные отношения со Христом, а не через церковь или через каких-либо там посредников, да? Так вот, я хочу сказать, когда я общался и видел, когда я упаду, как он продолжает со мной общаться или не продолжает. Далее, когда, ну там, у меня хорошо, что я, каким я себя проявляю по отношению к нему, дальше, какая его реакция, как он снисходит, как он утешает, как он подсказывает в любви, да, то я вам хочу сказать, мне не надо сегодня видеть его глазами. То, каким я его вижу сегодня, верою, глазами веры, общаясь с человеком. Ведь мы можем с человеком общаться, вот, допустим, по телефону, вот как по скайпу, можем общаться, ну, там, через интернет, через какие-нибудь дозвонки, да. Но я хочу сказать, если мы длительное время общаемся, мы же слышим вопросы, слышим ответы, слышим рассуждения, слышим доводы, насколько они аргументированы, насколько они разумны, насколько мудрые советы по жизни. Это же все можно и услышать, и проверить на опыте, все ли так, и по Писанию все ли точно. То я хочу сказать, разве вы не получите информацию о человеке, общаясь с ним, даже не видя его, если вы длительно общаетесь и глубокие вопросы задаете, где много тонкостей проявляется в речах, которые можно проверить. Я хочу сказать, мудрость и глупость можно по словам даже определить. Ну, извините, не в виде хвастовства скажу так. Некоторые люди говорят, а это все философия, это все выдумка, то, что Саша говорит. Я слышал, кое-кто говорил этим людям. Говорит, вы знаете что? Это не философия. Чтобы вот такое сказать, надо этим жить. Если бы он не жил, он бы так это подробно по жизни и по Писанию не рассказывал. Если бы он не вникал в Писание и неправильно понимал бы Писание, он не читал бы вот так подряд каждое слово, и не было бы все столь логично, разумно, чтобы все стихи друг за другом логично продолжали, развивали какую-то мысль. Говорит, обратите внимание, что те, кто философствует, берут один стих, а выше, ниже, не хотят читать, потому что нестыковка. Речь, что говорим, как говорим, насколько это истинно и правильно и практично по жизни, все это, если мы говорим, да, можно проверить на личном опыте, даже просто слыша, и действуют эти слова или не действуют, и уже можно иметь достаточно большое представление о человеке, о его внутреннем мире, чем он живет, даже не видя его глазами, реально физически. Поэтому, Юлиус, Христа мы должны видеть верою, то есть общаясь с ним. Перед каждым из нас он откроется, мы увидим его глазами веры, только это не самогипноз, не внушение, это реальное живое общение. Мы слышим голос, и что говорит, и как он относится. И мы, общаясь с ним на протяжении длительного времени, начинаем познавать его, знакомиться с ним до глубины. Ведь вся мудрость, которую мы слышим от него, она же исходит из его сознания, из его разума и его сердца. И проверяя, и убеждаясь, и видя, как он заботится каждую секунду, предостерегая меня, чтобы я не сделал грех, и потом сам себя не проклинал, и ближние, чтобы меня не проклинали. Я вижу, насколько он человеколюбивый. Если я падаю, и он прощает, и говорит, ничего, ну случилось, ладно, ну поднимайся. И опять я вижу, как он со мной разговаривает, я говорю, насколько он многомилостивый. Дальше, когда вижу, когда он меня... ну так будем говорить, по-отцовски ударит, но он не ударяет, он просто допускает мне, чтобы я пожал какую-то глупость, которую сеял, да. Я говорю, Господи, правильно, что ты это сделал. Вот ты со мной разговаривал по-нормальному, я не понимал. И правильно я говорю, Господи, я такой. что если я не понимаю, Господи, как считаешь, так и сделай. Я на тебя не обижусь, потому что я знаю, что ты это делаешь по мотиву любви, даже если и допустишь мне какую-то горькую проблему по жизни. То есть, другими словами, всякий верующий может его видеть глазами веры в результате личного общения с ним. Дальше. Для чего мы общаемся с ним? Зачем нам нужен живой контакт со Христом? Чтобы увидеть его, чтобы он перед нами раскрылся, чтобы мы его познали, чтобы мы в него влюбились и захотели стать похожим на него. То есть поверили в него, что и у меня в жизни это реально тоже может проявиться. Если мы веруем в него и уподобляемся ему, это уже начинается внутри нас вечная жизнь. Заметьте. Иметь вечную жизнь, это нужно иметь при жизни физической этой. А потом вечная жизнь после воскресения, это уже вечная жизнь будет буквальная. А сейчас вечная жизнь имеется в виду любовь, которая не перестает. Терпение, которое должно иметь совершенное действие. То есть, заметьте, любовь, которая не перестает. Вот она, вечная жизнь. Любовь, долготерпение, кротость, милосердие, которые никогда не прекращаются. Мы достигаем плодов вечной жизни, плодов Христовых, которые уже появившись, не опадают и не прекращаются. Вот это и есть иметь вечную жизнь. Так что, Юлиус, еще раз говорю, что если вы будете верою общаться со Христом, верою его познавать и верою уподобляться ему, да, то считайте, что вы видите его, причем довольно глубоко и всесторонне, и можете не сомневаться, если будете уподобляться ему, что спасение дошло до вас, и вы будете в числе спасенных. Хорошо, дорогие, я уже на этом сегодня буду заканчивать, да, потому что завтра у нас тоже общение. Мне нужно немножко еще будет с мыслями собраться, да. Вот, но опять я на все вопросы не ответил. У меня еще много осталось вопросов, на которые мне нужно будет ответить. Сейчас я еще посмотрю в чат, потому что это я читал вопросы из документа Word, который я когда-то скопировал, да, те вопросы, на которые я не ответил. Сейчас я отсюда читаю. Сейчас гляну еще. Что вы еще пишете здесь? Ну, пока из прошлых вопросов я вот на сегодня уже остановлюсь вот в этих вопросах, да? Сейчас прочитаю, что в чате здесь написано. Значит, здесь Алла пишет о том, что будет переводиться время, да? Стрелка часов будет назад переводиться на один час. Так что, да, имейте в виду, с субботы на воскресенье кажется вот эти, что завтра будет суббота, и на воскресенье в ночь будут переводиться стрелки часов. Это тоже нужно будет определить. Валера тут пишет по посланию евреям о двух непреложных вещах. Валера, я вопрос запишу и постараюсь ответить в следующий раз. Александр Чебоксар пишет, значит, Дитрих Бонхофер. Видимо, книга есть такая у него, «Жить вместе». Я так понимаю, что Александр цитирует оттуда. «Мы боремся со своими скверными мыслями успешнее, если просто-напросто не даем им права голоса». То есть, если мы не даем проявлять, не даем возможности этим мыслям проявляться, да, то, естественно, эти мысли потихонечку начинают, как говорится, умирать. Как дух самооправдания может быть преодолен лишь... Как дух самооправдания может быть преодолен лишь духом милости, так и отдельные неверные мысли могут быть ограничены и задушены если человек не даст им право выразить себя, исключая разве что признание греха. Кто держит свой язык в узде, тому повинуются и душа, и тело. Да, Иакова, цитируется Иакова, 3 глава, с 3 по 5 стих. Я согласен. Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим. Да, это нужно наблюдать за собой, чтобы знать, когда гнилое или не гнилое слово и благодать доставляет, или отвращение вызывает. Алексей Зубарев, значит, спрашивает: Саша, все ли одинокие люди гордецы? Я считаю себя очень одиноким человеком. Как освободиться от влияния близких? Как освободиться от их идеи, что я им должен? Ну, сначала на первую часть отвечу. Все ли одинокие люди гордецы? Ну, я что хочу сказать. Человек, который только себя понимает и себя любит, и всех готов унизить и на всех обидеться. Я думаю, Алексей, ты понимаешь, почему такие люди некоммуникабельны, почему с ними не очень люди любят дружить вместе. Да? Быть униженным всегда в присутствии этого человека не очень приятно, поэтому люди и сторонятся. Да, в основном, и как я сказал, одинокие люди – это, как правило, гордые люди. Да? Но я тут, конечно, не знаю всей ситуации, о которой ты описываешь, почему ты испытываешь чувство одиночества. Да? Ты вот задаешь вопрос, как освободиться от идеи людей, что я им должен. Ну, есть люди такое, вот ты должен это, а тебе никто ничего не должен. Да, иногда просто, чтобы этих людей поставить на место, иногда стоит сказать, что я не должен, и ничего не делать им, чтобы они поняли, что долги у всех списаны. Что уже пора и самим что-то делать своими руками, а не все завалить на какого-то человека, и он должен, а никто никому ничего больше не должен. Только он один, да? Иногда бывает такое, что да, поставишь себя в такое положение, давая понять, что я вам ничего не должен, да? Уже прошло то время, чтобы я все время долги отдавал, да? Но я что хочу сказать? Ну, если это касается домашних людей, как бы семьи, да? Да, иногда другие просто не понимают и иногда просто, ну так, эгоистично требуют. Я, конечно, в общем говорю, я не знаю, там такая ситуация, может, там такого и нету в твоей семье, Алексей, да. Но я просто что хочу сказать, что иногда, да, бывает такое, что иногда надо поставить родных и близких на место, а они не понимают, что они виноваты всему этому, да, и находятся в какой-то такой, будем говорить, обиде, да. Ну, тоже я поставил как бы себя, что я не дам, и я не сделаю, делайте уже сами. Пора уже думать и самим к жизни приспосабливаться. Ну, и получается, что в семье я одинок. Ну, а вообще, по жизни, да, я хочу сказать, если человек не гордый, да, ну, с теми, которые вылазят на голову и не понимают, да, с этими людьми я намекну им раз, и два, и три, сколько надо, да, не поймут. Конечно, я останусь одиноким по отношению к вот таким людям. Но я хочу сказать, я обязательно найду тех людей, с которыми, которые ко мне потянутся, и которые будут моими друзьями. Я не буду таким, что я вот со всеми в плохих отношениях. Гордый, как правило, почти со всеми. Да, иногда гордый не одинок, он находит в себе таких же самых обиженных и гордых, и они вместе вдруг начинают дружить. Опять-таки, до тех пор, пока им не придется делить какое-то мнение, разбираться, кто из них больше, тут опять снова проявится их характер, и они окажутся одинокими. То есть, временно гордые бывают такие с людьми. Они на коне, люди за ними идут. Люди в них верят, и он говорит, я не одинок. А я говорю, а ты спроси их, что они испытывают в общении с тобою. Ты обрати внимание, они за тобой идут, они тебе что-то говорят, но они тебя все побаиваются. Это говорит о том, что это просто, будем говорить, физически твое одиночество не проявилось, а духовно оно уже давным-давно есть. С тобой боятся поделиться, с тобой боятся откровенно чем-то таким сокровенным, о чем-то сокровенном поговорить, да? Тебя любят, но на дистанции. Так что мне трудно сказать, значит, как освободиться. Ну, как освободиться? Можно не раздражаться, можно не гордиться, можно не становиться в позу, можно тихо объявить. Извините, с этого момента я, чтобы и не согрешить, и в то же самое время не давать, чтобы люди сели на голову, да? Извините, с этого момента по всем вопросам уже можете обратиться ко мне за советом, я дам при вашем желании что-то делать. Но что я вам должен буду за всех все делать и за всех все отвечать, да, этого не будет. Вот таким образом можно освободиться, то есть дать понять, что я сейчас стану в позицию определенную, и никто меня с этого не сдвинет. И когда люди почувствуют, что больше не получится, как говорится, сесть на голову, они поймут. И вот таким образом вы сможете освободиться от этого гнета, да, который вас гнетет со стороны других людей. Как освободиться от влияния близких? Ну, имеется от влияния. Ну, иногда бывает такое, как говорят, не знаю, Алексей, ты это имеешь в виду или нет, что, знаете, вот кто-то говорит, ты должен, сам понимаю, что надо уже это прекращать, что даже члены семьи, если со мной что-то случится, они не будут приспособлены к жизни. Умом понимаю, что надо вот так вот сделать, уже закрыть эту лавочку, да, бюро добрых услуг. Но вот эта слабохарактерность, вот это, ну, жалко. Вот понимаю, что надо поставить вопрос ребром, а жалко. И скажешь, что больше всего не подходите, а подойдут и опять сделаю. И опять сделаю, потом, ну, вижу, а потом опять должен. Потом опять все больше не буду делать за кого-то, да. Но опять вот эта слабохарактерность, вот эта любовь, вот эта как бы мягкотелость, да. Ну, я не говорю, что это плохое качество, это хорошее, но оно должно быть разумным и хорошо влиять на другого человека. То есть воспитывать, а не воспитывать в хорошем смысле, а не воспитывать потребителя-эгоиста. Что иногда надо будет и свою любовь, и свою мягкотелость просто взять в руки и не проявить, видя, что это портит других людей. Ага, Алексей понял, пишет, что я правильно понял. Хорошо, ну, я думаю, что я ответил, да? Здесь иногда, как вот ребенку, который просит, вот требуй, дай конфету. Говоришь, покушай вот это, потом дам тебе в конце и конфетку. Нет, я хочу конфетку, хочу пряник. Ну, с одной стороны, понимаю, что это переходит уже в эгоизм, да? Что эта требовательность, если она начинается, она так без конца и без края будет продолжаться, да? И понимаю, что нет, не дам. Он падает на пол, и как мама говорит иногда этого ребенка, мое сердце обливается кровью. Ну, неужели ты такой жестокий? Неужели ты ребенку откажешь? А ты понимаешь, ну, если раз не отказывал, два, три, ну, через время он же так же возьмет тебя за горло и скажет, купи мне квартиру. И скажет, так, когда ты уже сдохнешь, мне негде жить. И такое может быть, да? То понимаешь, что да, с одной стороны, жалко, ребенок бьется головой о пол, но пожалеешь, он будет еще больше биться и на нервы тебе давить. И понимаешь, что надо взять все в руки и не дать конфету. Будешь выглядеть жестоким, но это будет не жестокость, а разумная позиция для правильного воспитания, допустим, ребенка. Я думаю, что ответил Алексей на твой вопрос, да? Надеюсь, что то, о чем мы сегодня говорили, я тоже ответил на ваши вопросы, да? Но, что я хочу сказать, не смог я на все опять вопросы ответить. Они у меня все зафиксированы, да? Я вас уже попрошу, давайте так, следующее общение, не задавайте мне новых вопросов, потому что у меня что-то, это, знаете, долговой ящик растет. Я себя как-то чувствую не очень хорошо, что говорю, а вопросов еще больше. Говорю, а их еще больше. Наступит момент, когда дефолт будет. Я скажу, знаете, товарищи, надо прощать мои долги, я не могу на все вопросы ответить. Давайте договоримся, следующую пятницу не задавать мне вопросы, а те, которые у меня еще остались, я их все соберу в одну и постараюсь ответить на вопросы. Если еще не отвечу на какой-то вопрос, извините, подождите, я еще переброшу еще на одну пятницу, хорошо? Так что на этом будем заканчивать наше общение. Всего хорошего и Божьих благословений вам всем. Всего хорошего, с Богом.